Глава 14. Совершенно с другой стороны я пришел к тому же заключению. Вспоминая все мои отношения к городским бедным за это время, я увидал, что одна из причин, по которой я не мог помогать городским бедным, была и та, что бедные были неискренни, неправдивы со мной. Они все смотрели на меня не как на человека, а как на средство. Сблизиться с ними я не мог, может быть, думал я, не умел, но без правдивости невозможна была помощь. Как помочь человеку, который не говорит всего своего положения? Я сначала упрекал в этом их, это так естественно — упрекать другого. Но одно слово замечательного человека, именно Сютаева, гостившего у меня в то время, разъяснило мне дело и показало мне, в чем была причина моей неудачи. Я помню, что и тогда слово, сказанное Сютаевым, сильно поразило меня, но все значение его я понял только впоследствии. Это было в самый разгар моего самообольщения. Я сидел у моей сестры, и у нее же был Сютаев, и сестра расспрашивала меня про мое дело. Я рассказывал ей, как это всегда бывает, когда не веришь в свое дело. Я с большим увлечением, жаром и многословием рассказывал ей то, что я делаю, и то, что может выйти из этого. Я говорил все, как мы будем следить за всей нуждой в Москве, как мы будем презревать сирот, старых, высылать из Москвы обедневших здесь деревенских, как будем облегчать путь исправления развратным, как, если только это дело пойдет, в Москве не будет человека, который бы не нашел помощи. Сестра сочувствовала мне, и мы говорили. Среди разговора я взглядывал на Сютаева. Зная его христианскую жизнь и значение, которое он приписывает милосердию, я ожидал от него сочувствия и говорил так, чтобы он понял. Я говорил сестре, обращал свою речь больше к нему. Он сидел неподвижно в своем черной дубке тулупчике, который он, как и все мужики, носил и на дворе, и в горнице, и как будто не слушал нас, а думал о своем. Маленькие глазки его не блестели, а как будто обращены были в себя. Наговорившись, я обратился к нему с вопросом, что он думает про это. «Да все пустое дело», — сказал он. «Отчего?» «Да вся ваша эта затея пустая, и ничего из этого добра не выйдет», — с убеждением повторил он. «Как не выйдет? Отчего же пустое дело, что мы поможем тысячам, хоть сотням несчастных? Разве дурно по-евангельски голову одеть, голодного накормить?» «Знаю, знаю, да не то вы делаете. Разве так помогать можно? Ты идешь, у тебя попросит человек 20 копеек. Ты ему дашь. Разве это милостыня? Ты дай духовную милостыню, научи его». «Это что ж ты дал? Только, значит, отвяжись». «Нет, да ведь мы не про то. Мы хотим узнать нужду и тогда помогать и деньгами, и делом, и работу найти». «Да ничего этому народу так не сделаете». «Так как же им так и умирать с голода и холода?» «Зачем же умирать? Да много ли их тут?» «Как много ли их?» — сказал я, думая, что он так легко смотрит на это, потому что не знает, какое огромное количество этих людей. «Да ты знаешь ли?» — сказал я. «Их в Москве, этих голодных, холодных, я думаю, 1020, а в Петербурге и по другим городам». Он улыбнулся. 20 тысяч. А дворов у нас в России в одной сколько? Миллион будет?» «Ну так что же?» «Что ж?» И глаза его заблестели, и он оживился. «Ну, разберем их по себе. Я не богат, а сейчас двоих возьму. Вон малого-то ты взял на кухню. Я его звал к себе, он не пошел. Еще 10 раз столько будь. Всех по себе разберем. Ты возьмешь, да я возьму. Мы работать пойдем вместе. Он будет видеть, как я работаю, будет учиться, как жить, и за чашку вместе за одним столом сядем, и слово он от меня услышит и от тебя. Вот это милостыня. А то это ваша община совсем пустая». Простое слово это поразило меня. Я не мог не сознать его правоту. Мне казалось тогда, что, несмотря на справедливость этого, все-таки может быть полезно и то, что я начал. Но чем дальше я вел это дело, чем больше я сходился с бедными, тем чаще мне вспоминалось это слово, и тем больше оно получало для меня значение. В самом деле, я приду в дорогой шубе или приеду на своей лошади, или увидит мою двухтысячную квартиру тот, которому нужны сапоги. Увидит хотя только то, что я сейчас, не жалея их, дал 5 рублей только потому, что мне так вздумалось. Ведь он знает, что если я даю так рубли, то это только потому, что я набрал их так много, что у меня их много лишних, которые я не только никому не давал, но которые я легко отбирал от других. Что же он может видеть во мне другого, как ни одного из тех людей, которые завладели тем, что должно бы принадлежать ему? И какое другое чувство он может иметь ко мне, как нежелание выворотить у меня как можно больше этих отобранных у него и у других рублей? Я хочу сблизиться с ним и жалуюсь, что он не откровенен. Да ведь я боюсь сесть к нему на кровать, чтобы не набраться в шеи, не заразиться. И боюсь пустить его к себе в комнату, а он, голый, приходя ко мне, ждет, еще хорошо, что в передней, а то и в сенях. И я говорю, что он виноват в том, что я не могу сблизиться с ним, что он не откровенен. Пусть попытается самый жестокий человек объедаться обедом из 5 блюд среди людей, которые мало ели или едят 1 черный хлеб. Ни у одного не достанет духу есть и видеть, как облизываются вокруг него голодные. Стало быть, для того, чтобы есть сладко среди недоедающих, первая необходимость — спрятаться от них. И есть это так, чтобы они не видали. Это самое, это первое, что мы делаем. Я проще взглянул на нашу жизнь и увидал, что сближение с бедными не случайно трудно нам, но что умышленно мы устраиваем свою жизнь так, чтобы это сближение было трудно. Мало того, со стороны, посмотрев на нашу жизнь, на жизнь богатых, я увидал, что все то, что считается благом в этой жизни, состоит в том или, по крайней мере, неразрывно связано с тем, чтобы как можно дальше отделить себя от бедных. В самом деле, все стремления нашей богатой жизни, начиная с пищи, одежды, жилья, нашей чистоты и до нашего образования, все имеет главную целью отличение себя от бедных. И на это отличение, отделение себя непроходимыми стенами от бедных тратится, мало сказать, 9/10 нашего богатства. Первое, что делает разбогатевший человек, он перестает есть из одной чашки, он устраивает приборы и отделяет себя от кухни и прислуги. Он сытно кормит и прислугу, чтобы у нее не текли слюни на его сладкую еду, и ест один. А так как есть одному скучно, он придумывает, что может, чтобы улучшить пищу, украсить стол. И самый способ принятия пищи, обеды, делается уж у него делом тщеславия, гордости, и принятие пищи делается у него средством отделения себя от других людей. Богатому уже немыслимо пригласить за стол бедного человека. Надо уметь вести даму к столу, кланяться, сидеть, есть, полоскать рот, и только богатые умеют все это. То же происходит и с одеждой. Если бы богатый человек носил обыкновенное платье, только прикрывающее тело от холода, полушубки, шубы, валеные кожаные сапоги, поддевки, штаны, рубахи, ему бы очень мало было нужно, и он не мог бы, заведя 2 шубы, не отдать одну тому, у кого нет ни одной. Но богатый человек начинает с того, что шьет себе такую одежду, которая вся состоит из отдельных частей, и годится только для отдельных случаев, и потому не годится для бедного. У него фраки, жилеты, пиджаки, лаковые сапоги, ротонды, башмаки с французскими каблуками, платья ради моды, изрезанные на мелкие куски, охотничьи, дорожные куртки и тому подобное, которые могут иметь употребление только в отдаленном от бедности быту. И одежда становится тоже средством отделения себя от бедных. Является мода именно то, что отделяет богатых от бедных. Тоже еще яснее в жилье. Чтобы жить одному в 10 комнатах, надо, чтобы этого не видали те, которые живут 10 в одной. Чем богаче человек, тем труднее добраться до него. Тем больше швейцаров между ним и небогатыми людьми, тем невозможнее провести по коврам и посадить на атласные кресла бедного человека. Тоже с способом передвижения. Мужику, едущему в телеге или на розвольнях, надо быть очень жестоким, чтобы не подвести пешехода. И место, и возможность на это есть. Но чем богаче экипаж, тем дальше он от возможности посадить кого бы то ни было. Даже прямо говорят, что самые щеголеватые экипажи — эгоистки. То же со всем образом жизни, который выражается словом «чистота». Чистота. Кто не знает людей, в особенности женщин, которые ставят себе эту чистоту в высокую добродетель, и кто не знает выдумок этой чистоты, не имеющих никаких пределов, когда она добывается чужим трудом? Кто из разбогатевших людей не испытывал на себе, с каким трудом он старательно приучал себя к этой чистоте, подтверждающей только пословицу «белые ручки чужие труды любят»? Нынче чистота в том, чтобы менять рубашку каждый день, завтра менять два раза в день. Нынче мыть каждый день шею и руки, завтра ноги, еще завтра каждый день все тело, да еще особенными притираниями. Нынче скатерть на два дня, завтра каждый день и две в день. Нынче, чтобы руки у лакея были чисты, завтра, чтобы он был в перчатках и в чистых перчатках подавал бы письмо на чистом подносе. И нет пределов этой никому и ни для чего не нужной чистоты, как только для того, чтобы отделить себя от других и сделать невозможным общение с ними, когда чистота эта добывается чужими трудами. Мало того, когда я вникнул в это, я убедился, что и то, что называется вообще образованием, есть то же самое. Язык не обманет. Он называет тем настоящим именем то, что люди под этим именем разумеют. Образованием называет народ, модное платье, политичный разговор, чистые руки, известного рода чистоту. Про такого человека говорят, в отличие от других, что он человек образованный. В кругу немного повыше образованием называют то же, что и народ, но к условиям образования прибавляют еще игру на фортепиано, знание по-французски, письмо по-русски без орфографических ошибок и еще большую внешнюю чистоту. В кругу еще повыше образованием называют все это с прибавкой еще английского языка и диплома из высшего учебного заведения, еще большую чистоту. Но образование и то, и другое, и третье по существу своему одно и то же. Образование — это те формы и знания, которые должны отличать человека от других. И цель его та же, как и чистоты — отделить себя от толпы бедных, для того, чтобы они, голодные и холодные, не видали, как мы празднуем. Но спрятаться нельзя, и они видят. И вот я убедился, что причина невозможности нам, богатым, помочь бедным городским — была еще и в невозможности сблизиться с ними. А что невозможность сближения с ними мы делаем сами, всей своей жизнью, всем употреблением наших богатств. Я убедился, что между нами, богатыми и бедными, стоит воздвигнутая нами же стена чистоты и образования, сложившаяся из нашего богатства. И чтобы быть в состоянии помогать бедным, нам надо прежде всего разрушить эту стену. Сделать то, чтобы было возможным применение способа Сютаева — по себе разобрать бедных. И с другой стороны, я пришел к тому же самому, к чему привел меня ход рассуждения о причинах городской бедности. Причина была — наше богатство.